Так, мы с вами сегодня только знакомимся. Курс отличается. Каждый новый богословский курс приносит приятные сюрпризы. Вот, поэтому с вами будем сегодня знакомиться. И в основном поэтому у нас будет сегодня такое более свободное общение. А вообще, кстати говоря, предмет аскетики, он будет больше к свободному общению нас располагать. Но, тем не менее, если все будет благополучно, мы поведем наш корабль в многолетнее плавание, где будет и аскетика, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и апологетика. Ну, дальше уже зависит от Божьего благоволения, от здоровья и от того, будет ли существовать сей университет. Давайте я вам прежде о литературе расскажу, которая вам понадобится. Вообще, я хочу сразу сказать, что все курсы, четыре, которые читаю, у меня авторские. Надеюсь, что когда я их всех уже напишу, они лягут в основу диссертации. Предмет, да, и у меня вот авторское видение этих предметов, поэтому строю я их по определенному принципу. Но надо сказать, что в свое время когда-то еще давным-давно, когда я только начинал преподавать именно в этом университете, приглашали аскетику читать как первый предмет. Для меня, в отличие от остальных предметов, которые читаю, историю религии, библеистику, для меня совершенно незнакомый. И мне пришлось его как бы заново выстраивать. Но тогда-то меня просили полгода. Сейчас программа выстроена так, что занимаемся мы почти год учебный этим предметом. Поэтому я бы хотел, чтобы некоторые темы подготавливали вы сами, чтобы была определенная разработка в области отцов аскетики. Но вот литература, о которой хочу сказать. Прежде всего, я вам рекомендую книгу Зарина. «Зарин. Аскетизм». Перепечатана она с дореволюционного издания в Москве в 96-м году. Толстая книга. Там не вся книга посвящена именно нашей части, но тем не менее. И вообще, на самом деле, эта книга лишь половина или даже третья часть трудов этого замечательного русского профессора. Вот, очень трезвая книга. Написана перед революцией, она ставит многие точки над «и». А в аскетизме есть свои проблемы. Вообще, надо сказать, что все четыре предмета, которые я преподаю, по сути дела таковы, что не являются, ну, может быть, как любой богословский предмет, не является чисто теоретическим. Он затрагивает нас самих, он нас меняет. Например, невозможно изучать Библию, не молясь. Невозможно правильно понимать Библию, не имея определенных духовных внутренних установок. Да и предмет аскетики тоже, оказывается, влияет на нас не меньше. Он проверяет вообще, нужна она нам или нет, и что это такое. Следующим пунктом я бы назвал, ну не по значимости, просто по перечислению, книгу «Трехтомник епископа Варнавы Беляева. Основы искусства святости». Вышла в Нижнем Новгороде в 96-м году. Денис, да. Что ты думаешь о книге Варнавы Беляева?
Ну, очень своеобразная книга. Например, я там читал такие практические советы, например, надо там кушать, что надо там кушать, в каких пропорциях. Вот. Ну, не знаю, ну, конечно,
о пользе запаха пота.
Ну да, что-то типа такого, да.
И конкретные рекомендации к нижнему белью женщин.
Ну, по крайней мере, я так посчитал, что это может как-то связано с его юродством. Вот.
Вы знаете, наверное, когда впервые вот молодой человек, девушка, молодой человек читают Варнаву Беляева, я думаю, в основном у них может быть либо чувство протеста, либо какого-то, наоборот, упоения им в доказательстве своих радикальных максималистских взглядов. Реакция такая на Варнаву Беляева. Лишь позже приходит осознание, что в основной части, касающейся именно обобщения опыта святоотеческой аскетики, Варнава ни в чем не погрешил. У него замечательный труд в отношении именно обобщения опыта аскетики. Ну, того, святоотеческого. Ну, а что касается вот этих вещей, их действительно можно отнести к характеру этого человека и ни в коем случае не принимать за новые откровения об аскетике. Просто, так сказать, конечно, это лишь его личные рассуждения. Его личные рассуждения. Вот. Причем некоторые из них, конечно, не так уж и верны. Не так уж и верны. Но об этом мы будем говорить, потому что существует ведь разное представление. Я думаю, что дело даже не только в юродстве, Денис, а может быть в боли этих людей, о тех процессах разложения, которого они были современниками, и они пытались таким образом вот предостеречь, что ли. Ведь вы, наверное, знаете, что вместе... И это, к сожалению, перепечатывается иногда и в наших сегодняшних книгах, например, о грехах вместе с советами, о любви к ближнему и о покаянии, например, в празднословии считается недопустимым грехом катанием женщин на велосипедах и фотографированием в день причастия. Поэтому есть ведь, ну, чтобы, так сказать, не потерять благодать от фотовспышки, я так понимаю. Вот. Поэтому, или, может быть, не возгордиться в момент, когда тебя фотографируют, кто его знает. Но это вряд ли, это сейчас уже можно так интерпретировать. Тогда именно от самого факта кинокамеры или фотокамеры. Вот. Поэтому, конечно, здесь приходится отделять, так сказать, зерна от плевел в такой книге. В этом смысле, конечно, книга Зарина гораздо умнее, гораздо достойнее. Но читать Варнава Беляева, в общем, очень интересно. Дальше, конечно, я рекомендовал бы преподобного Серафима Саровского, особенно его беседу с Мотовиловым о цели христианской жизни. Египетских отцов надо читать Антония, Макария, например, новые духовные беседы преподобного Макария, Москва, 90-й год. Работы свидетеля Феофана, затворника. Среди разных работ, которые вы можете читать, мы с вами разберем некоторые аспекты по работе, что такое христианская жизнь и как на нее настроиться. Весьма ценная книга – это Исаак Сирин «Слова подвижнические», Москва, 93-й год. Но, конечно, сейчас эти книги могут быть в новом издании. Не то, что неплохая, просто она маленькая, хорошая очень брошюрка Алексея Ильича Осипова о свидетеле Игнатии Брянчанинове. Аскетическое учение, по-моему, называется «Святитель Игнатий», или просто учение Игнатия Брянчанинова. Исповедь блаженного Августина. Обязательно. Лестница Иоанна Синайского. Кто ее не знает? Только богословы. Лестница. Но нам, в общем-то, Иоанн Лествичник будет нужен для разбора учения о страстях. Но если я увижу, что вы такие умные, вы сами будете вести эти уроки. Именно эти. Не все. Все я вам не дам. Не надейтесь. Чью память мы сегодня празднуем? К стыду своему я забыл. Мне напомнили. То есть не забыл, не посмотрел сегодня в календарь. Собственно, я и не был у меня при себе его сегодня. Чью память мы празднуем сегодня?
Силуана.
Преподобного Силуана Афонского. Его книгу, конечно, мы будем изучать. Ну, о нем написал его ученик, архимандрит Сафроний. Старец Силуан. Сейчас, правда, вышла новая книга, по-моему, о них уже обоих. Для первых бесед, например, о богословии апостола Павла, я пользуюсь, ну и вы тоже можете посмотреть, в части, касающейся, замечательный труд архимандрита Киприана Керна «Антропология святителя Григория Паламы». Самого Паламу в этом смысле мы сейчас не будем трогать, а вот ту часть, которая касается общего обзора, значит, ветхозаветной, новозаветной антропологии. Это нам для аскетики нужно. Я бы, конечно, я еще не знаю, но среди имен, о которых мы будем говорить сегодня, в этом году впервые, наверное, если мне удастся уже полностью рассмотреть, мы все-таки познакомимся с таким удивительным писателем нового времени, как святитель Николай Сербский. В частности, рекомендую вам его книгу «Молитвы на озере». Это потрясающий писатель. Просто потрясающий. Он канонизирован Сербской православной церковью. Мы с вами будем заниматься разными проблемами, в том числе и проблемами монашества, проблемами брака. Разговор у нас будет все искренние, ну, конечно, если вы будете нормальными студентами. Вот, в этой связи, в теме брака, я вам советую. Да, в теме монашества это и многое из того, что мы перечислили, но, конечно, можно взять, например, еще митрополита Антония Сурожского, беседы о монашестве, да? Вот, для большего понимания дела. У него просто есть статьи о монашестве, есть книга «Беседы о монашестве». Вот. О браке мы возьмем профессора Троицкого, «Христианская философия брака», Париж, 37-й год. Ну, это переиздано у нас. Ну, надо сказать, что в свое время у меня была работа, которая печаталась в нескольких изданиях. Называется она «Христианство и проблемы пола». Другие названия статьи — «Христианство и сексуальный вопрос». Издана была, в частности, в журнале «Континент», номер 91 год, Париж, номер 91, Париж, Москва, 97 год. Это номер журнала 91 год, издание 97. Это была моя, на самом деле, дипломная работа в Духовной академии, которая потом была доработана и издана. Заранее забегаю, могу даже похвастаться. Но на самом деле это не столько хвастовство, сколько там возникли определенные проблемы. Но дело в том, что в этой части, касающейся раздела 10 и 12 основ социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой, как вы знаете, да, полтора года назад, знаете о таком документе? Основы социальной концепции. Значит, главы, касающиеся проблем пола, зачатия, брака и так далее, основаны, не основаны, а написаны людьми на основе моей работы. Более того, мне сейчас приходится даже, я, конечно, не буду оспаривать, так сказать, авторские права, но в некоторых благочиниях я увидел книги, где полностью цитируется эта моя работа с другим авторством. Вот. То есть, если в основах социальной концепции приятно, что, так сказать, твои разработки как-то учлись при этом, а потому что в 94 году, когда она была написана, это была довольно смелая работа для того времени. Вот, я шел, можно сказать, по лезвию ножа. Вот, а сегодня мне приносят, так что если вы мне когда-нибудь принесете брошюры, изданные, например, в Клинском благочении, еще, может быть, появятся еще какие-то, где будет написано, и вы мне скажете: отец Лев, а почему вы говорите, что это ваша, так сказать, работа? Вот посмотрите, здесь вот работа, где такие же славы, то поверьте, это уже списано с моей работы, и лучше мне этого не показывайте, имейте в виду, что это нарушение авторских прав. Вот. Но у нас же в христианском мире это не так важно, правильно? Ведь как писались книги в Ветхом Завете? Вот они же, наоборот, подписывались чужим авторством, чтобы пусть мое имя сгинет, лишь бы, так сказать, истина была бы найдена. Может быть, так надо поступать, а не бороться за авторские права. Кто его знает? Вопросы аскетические. У нас много аскетических вопросов возникает. Вот когда мы говорим с вами об аскетике, да, аскетика, аскет, возникает сразу такой образ, да, человека, изнуренного, да, пустынника, человека изнуренного, человека, который себя доводит всем, чем только можно, умерщвлением, сверхпостом, непрестанную молитву и так далее, который в некоторых случаях не моется, а в некоторых случаях ходит голышом, заросший и так далее. Да, а ведь слово «аскетика» восходит к греческому глаголу «аскео», что означает «упражняюсь». И, конечно, в христианском делании, христианской духовной работе, конкретное значение — упражняюсь в добродетели. Вот что такое аскеза. Простите, а надо же упражняться в добродетели каждому христианину, правильно? Значит, оказывается, что аскетика вовсе не удел одних только пустынников и постников, а это потребность каждого христианина. Но тут возникает следующая вещь, очень характерная. Так как принято бывает за идеал брать пустынника, то его аскеза признается за 100%, за идеал, а добродетельная жизнь человека, живущего в миру, в зависимости от его степени, где он находится, так сказать, на шкале между пустыней и миром, и считается в процентах от того идеала. Например, человек, который, значит, почти во всем уподобляется пустыннику, это аскет там на 90%. Человек, который живет в обычной мирской суетной жизни, должен хотя бы на 30% уподобляться пустыннику. На самом деле это не так. И мы увидим с вами, что аскетика в полной мере на все 100% необходима каждому человеку. Но при этом она одна у пустынника и другая у человека, живущего в миру, причем именно в браке живущего или в девстве живущего в миру, она каждый раз разная по своей структуре, по каким-то характерным вещам. Но тем не менее нельзя считать аскезу мирского человека как некую скидку от пустыннического. То есть, понимаете, вот подход такой. Что такое сегодняшний храмовый устав? Устав богослужения. Каждый раз, собираясь на серьезную богословскую встречу, священнослужители говорят, нам нужен настоящий устав храмовый. А то, что мы делаем? Мы берем старинный монастырский устав и его бесконечно сокращаем. Нам нужен новый устав. Но это правильно, если только не воспринимать устав. Приходского храма, как то, что он ущербен по отношению к уставу монастырскому. Получается что? Что в приходских храмах, а отсюда у некоторых возникает мысль, что в приходских храмах служба в некоторой степени ущербна по отношению к монастырской службе. Разве можно так считать серьезно мыслящему человеку? Ущербной службы может быть тогда, когда священнослужитель или прихожане недобросовестно или халатно или лениво относятся к молитве. Тогда служба ущербная. Например, если в литургии есть вся ее цельность, вся ее данность от первого возгласа, от воспевания Господа в псалмах до последнего возношения, до последнего возгласа, связанного, так сказать, с вознесением Христовым на небо, если эта цельность православная соблюдена, то независимо от того, все ли тропари спеты или не все, если основная структура литургии соблюдена, медленным распевом они спеты или быстрым, да, произнесены ли какие-то дополнительные возгласы типа «Господи, спаси благочестивые и услышанные» или вовсе не произнесены, служба будет такой же полноценной, как на Афонском монастыре, где она может идти 6-7 часов, та же самая литургия. По сути, она будет такой же полноценной, потому что приобщает человека к тому же Христу. Значит, дело в разных условиях, в разной степени, так сказать, усердия, но не в том, что, скажем, мирская аскетика и добродетель вообще мирского человека должна быть 30% по отношению, как бы снисхождение, по отношению к суровой монашеской добродетели. Нет, в Евангелии нигде нет, ни в Евангелии, ни в Библии, ни в христианстве деления на добродетель полноценно и добродетель снисходительную к условиям жизни. Да, добродетель, она везде одна. Вот почему мы постараемся с вами аскетику изучать не как просто опыт святых отцов и дальше некую попытку приложить его к нашей мирской суетной жизни, столь не похожей на на жизнь этих отцов. Я приведу пример. Да, иначе рождается, знаете, вот положа руку на сердце, знаете, рождается такое двойственное сознание. Например, воспитанник семинарии может с пеной у рта доказывать, что настоящим образом смирения является образ, описанный у Аввы Дорофея, связанный с его подушкой. Помните этот образ? О том, что там делали с этой подушкой. Не совсем, да? Кто там что выливал на эту подушку. Будет доказывать с пеной у рта, что это есть в любом случае в 21 веке настоящий образ смирения. Но сам реально никогда не допустит, чтобы кто-нибудь нечистоты выливал, смиряя его на его кровать. Рождается двойственная психология. Или мы творчески перерабатываем церковный опыт. Я не лукавлю, ведь можно лукавить, говорить творчески перерабатывать, на самом деле тихонечко просто, значит, делать свое пакостное дело и при этом, значит, говорить, что вот, мол, мы творчески работаем. Нет, творчески работать действительно, это иметь ту же добродетель, но вовсе не копировать тот же опыт. Жить тем же духом, но внешне. Или, приведу более грубый пример, хоть епископ Варнава Беляев и восхваляет запах пота, но все-таки, если человек ходит немытым, это не значит, что он уподобляется древним аскетам. И вы понимаете, к сожалению, это вызывает улыбку у вас, я смотрю, но это же не только анекдот. Это ведь очень часто можно услышать и увидеть. Забегая вперед в наших рассуждениях, я бы еще заметил, что неправильно, вернее, внешне скопированный опыт ветхозаветного, не ветхозаветного, а древнего церковного аскетического делования может привести, да и тогда, в те века приводил, к умопомрачению, к психическим заболеваниям. После чего внешний мир обвиняет церковь в том, что она своими аскетическими упражнениями сводят людей, нормальных людей, с ума. Действительно, немало мы видим в храмах и монастырях больных людей. Правда, здесь возникает вопрос, а почему они больные? Вот если он больной ищет исцеление в церкви, это один вопрос. Тогда церковь должна быть обителью больных, исцеляя их. Но если он заболел в церкви, это уже страшный диагноз этому месту и этому времени. Приведу вам еще один пример, о котором недавно нас, священнослужителей, ну, может быть, год назад, может, пол, я уже не помню, какой сейчас, да, уже год назад, значит, на епархиальном собрании предупредил наш митрополит Владыка Ювеналь. Он нам сказал о том, что, ну, мне это очень знакомо, потому что саму приходится часто работать и с алкоголиками, и с наркоманами. Но он сказал, но в то же самое время мы часто после каких-то дней больших праздников, конечно, не очень, но все-таки иногда наливаем красного вина на службу. Да, и студенты у нас, приехав на службу, очень любят, когда им вино наливают, но тут тоже надо следить, чтобы они не превращали это потом в пирушку веселую, знаете ли, празднование большого праздника церковного. Он сказал, что ведь часто бывает так, что человек наконец в церкви пришел и исцелился, например, после молитвы перед иконой или после причастия, исцелился от подобных болезней, но хоть на какое-то время. Мы потом увидим, что до конца, может быть, это и невозможно, если перейдена какая-то черта. Но все-таки исцелился, вот, а получил это обновление, это ощущение перерождения к свету. А потом после этого его сажают за трапезу, и ему наливают вина. А если он становится постоянным прихожанином этой общины, его приучают к тому, чтобы он вообще каждую службу там хорошо возливал. И он не понимает, собственно говоря... Да, он не понимает, собственно говоря, почему значит, нужно, что нового-то в церкви, если здесь так же пьют, как и там. И предупредил о том, что если мы сами свободны от алкоголизма, это еще бабушка надвое сказала, да, кто свободен, а кто и нет. Но тем не менее, все-таки, может быть, даже вот самое мудрое, что здесь можно сказать, что зная, и я бы так еще к этому добавил, зная о том, в каком состоянии находится сейчас наш народ, нам бы сейчас вообще проповедовать воздержание от вина. Или почти воздержание, чтобы не фарисействовать, почти воздержание. Потому что, может быть, христианство и не запрещает винопитие. Но вот, может быть, как раз в смысле вина надо накладывать очень серьезный пост в спивающемся народе, как сегодня. Да. Здесь есть важная вещь. Конечно, небольшая радость может быть, но, по сути дела, может быть, непременное возлияние – это все-таки дань ветхозаветной радости. Ветхозаветной еврейской трапезе и более доеврейской еще, нежели христианской. Немножко вас, может быть, отвлеку, вспоминаю одного замечательного батюшку, но тем не менее, вот у них там, где я был, там как-то принято вот после литургии сытно кушать и водку пить, хотя там никто не алкоголик, но вот они пьют водку. Я водку не люблю, и если пью, то вино, а вот там пили водку, и я сказал тому батюшке, я еще тогда не был сам священнослужителем, я был простым, значит, пономарем и чтецом, я сказал, что зачем вам это, у вас диабет, зачем? А он перекрестил, сказал, сказано в Евангелии, что смертные спьют, не повредит им. Да, то есть, вот так, ну, для православного сознания свойственен этот юмор, значит, чтобы... Но тем не менее, к сожалению, вот эта проблема есть очень серьезная. Но эта проблема, оказывается, аскетическая. Вы заметили, мы уже говорим об аскетических вещах. Это проблема, и даже когда мы будем о Библии говорить в этом году, мы будем говорить исключительно об аскетической стороне Библии. Да, эта проблема есть и в еде. И я вам приведу сейчас эту проблему, может быть, с несколько удивительной, неожиданной для вас стороны. Но вы, наверное, со мной согласитесь. Вы знаете, что многие наши деятели церкви советского периода находились под страшным давлением. Под страшным давлением, и часто им приходилось вольно или невольно участвовать на разных мероприятиях, форумах, где церковь терпели, например, на всяких обедах, на всяких торжественных заседаниях, связанных с фондом мира, с различными международными конференциями. Так повелось со второй половины сталинского правления. После всех лет гонений, и хотя гонения продолжались, вот стали эти мероприятия, связанные с едой, с обедами, да и просто чисто церковные обеды, после всех епископские, патриаршие обеды, после всех праздников, после каких-то, и даже можно было удивиться, да, что церковь практически разорена, а обеды все еще существуют, что обеды как-то вот продолжаются. Хотя вот патриарх Алексей I, как рассказывают о нем очевидцы, во время ленинградской блокады запирался, прятался вместе с прихожанами в церкви и вместе с ними делил скудные крохи просфорок. Понимаете? Вот что значит настоящий пост, настоящее подвижничество. Да, это опыт, который... Но архиерей Алексей I, патриарх Алексей I, был архиереем еще до революционного поставления, еще того приезда. Так вот, я о чем хочу сказать. На этих обедах, на этих совместных обедах, что греха таить? Часто и священники в пост могли вкусить чего-нибудь не всегда с постного. И архиереи, которые из монахов, ели часто мясное. Хотя по уставу монашескому, это не догмат веры, это традиция монашеская, она не везде такая. Но они-то в этой традиции. Вот. И даже обетов не вкушать мясного при пострижении в монашество монах не дает. Поэтому формально можно, так сказать, что он не нарушил каких-то клятв Бога. Да? И тем не менее, традиция не разрешает архиерею вкушать мясо. Однако на всех этих светских совместных мероприятиях архиереи вкушали мясное. И в те годы, в хрущевские, в брежневские, знаете, какая реакция на это была? Светских людей, неверующих людей, как по-вашему, какая?
Положительная.
Очень положительная. Очень положительная. Так он, оказывается, такой же человек. Нормальный человек. А что это у нас говорят, что церковные люди какие-то все засушенные, заспиртованные, нереальные, с предрассудками, затхлые, они нормальные? А если я вижу, я светский человек, вижу, что этот церковный человек хорошо кушает и хорошо пьет, значит, так он живой человек. И я начинаю с ним говорить. И возникала замечательная ситуация, что через эти трапезы потом возникали такие вот, значит, представления об умных священниках, образованных архиереях. Откуда могли светские люди об этом знать? Только вот от совместных застолий, от совместных каких-то дел, хозяйственных часто. Волею судьбы часто партийные органы и уполномоченные по делам религии вместе с епископами или благочинными решали многие хозяйственные вопросы. Вы знаете, что в постсоветское время часто архиереев стали упрекать в сотрудничестве с органами безопасности. Поверьте мне, дорогие братья и сестры, таких случаев был небольшой процент. Еще меньше процент мог ли быть людей, как говорится, неверующих священников и неверующих епископов, засланных из каких-то, значит, органов компетентных. Священник вообще настоящий, с определенной практикой, не может быть неверующим человеком, если он предстоит пред престолом. Если он всю жизнь сидит в кабинете, никогда у престола не стоял, да, тогда все может быть. Тогда он действительно может быть номенклатурным служителем. Но если он совершает Евхаристию, поверьте, притвориться здесь нельзя. Притвориться можно 5 раз, 10 раз. Потом может быть кризис такой, что либо человек умрет, либо человек уйдет, либо человек сойдет с ума. Не может такого быть. Никакой артистизм здесь не поможет. Тем более никакой государственный профессионализм. Я это могу даже вам показать на собственном наблюдении. Я не буду говорить, где, как, это не важно, это не здесь было. Много лет назад я наблюдал такую сцену в одной из православных стран. Патриарх служит, вокруг него много молодежи, много людей, вновь пришедших в церковь. Дело происходит в конце 70-х годов. В храме идет служба, поются прекрасные песнопения. И я замечаю в углу храма человека. По поведению этого человека ясно, что он не молиться сюда пришел. Он стоит и наблюдает. Каждую службу он стоит. Просто стоит. И вот он стоит раз, другой, третий. Но люди перешептываются, понимая, что этот человек следит. Тогда не были времена, те времена, что охраняли патриархов или же... Нет, это была слежка за тем, кто приходит. Я помню, как в те годы молодежь пробиралась в храм, боясь, что их увидят там комсомольские деятели, еще кто-то. Да. Были времена, когда в Москве, например, напротив многих храмов устанавливались наблюдающие камеры. И люди боялись, входя в храмы, что их... И действительно, а в более еще ранние времена, вы знаете, это кончалось или ссылкой, или может быть, даже смертной казнью в свое время. Вот. То есть традиции страха еще, конечно, этот страх держал. Так вот, смотришь на четвертую службу, этот человек в невидимых погонах первый раз перекрестился. Второй раз к нему женщина подошла и передала ему свечку. Он должен ее поставить. Третий раз он подходит уже под благословение к священнику или к патриарху, когда он служит. И уже получает помазание. На 10-й раз этого человека уже в храме нет. новый стоит. Его заменили. Так действует церковь. Она не может иначе действовать. Понимаете? Человек вдруг понимает, здесь не враг. Здесь не враг, здесь замечательно. Это и рождается из вот этого ощущения подспудного. Так происходит, как может быть, подспудная такая проповедь, да? А сейчас какие времена? Сейчас времена другие. А теперь представьте себе, что тот же самый деятель отдела внешнецерковных сношений или других каких-то церковных структур, которые часто... Да, я вам что хотел сказать. И часто священники вместе с такими людьми решали не КГБшные, а вполне реальные хозяйственные проблемы. Хозяйственные, архитектурные, строительные. Не всегда это было конфликтно. В брежневские времена вообще это очень часто. И вот эти люди знают много лет друг друга, да? И они привыкли уже к этому образу жизни. Вот представьте себе, ничего плохого, это могут быть достойнейшие люди. Вот представьте себе, что сейчас такой человек пришел на трапезу к светским людям. И вот я был свидетелем такого случая, когда такому человеку специально готовили, зная, что он монах, ну, постное, рыбное. А здесь все, ну, здесь светские люди сидят, здесь все остальное. А он по привычке отодвинул все это рыбное к себе. Мясное. Значит, в чем тут проблема? Можешь кушать мясо, тебя за это Бог не накажет. Но в этой ситуации, в новой, от этого человека чего требует? Наоборот, не так, как в советское время. Быть наоборот не таким, как все. Понимаете? Тогда требовали быть таким, как все, чтобы начать почитание церкви, требовалось. Сейчас наоборот, чтобы начать почитание Бога, требует, чтобы ты был не таким, как все. Поэтому сегодня христианам, я сейчас привел пример священника или епископа, но это же касается всех, христианам совсем другие требования. Если ты не можешь совладать с собой, это один вопрос. Но если ты живешь для Бога, то для внешних ты должен, это, конечно, мобилизует тебя изнутри, но для внешних ты должен безупречно нести образ Христов. Как в свое время говорил нам один архимандрит, который сейчас епископ замечательный, говорил так, что один пьяный священник равняется 10 лекторам научного атеизма. Скидку можно делать на человеческие слабости, но не надо представлять себе мирскую аскетику как производную от аскетики пустыннической. Отцы церкви говорит, да, я вам, простите, еще одну книжку забыл порекомендовать, но мы, собственно говоря, ее будем еще рассматривать. Это, по-моему, вторая, ну, ничем не важно, мы не все главы рассмотрим. Это книга французского православного богослова Оливье Климана «Истоки». Книга очень интересная, и в ней есть ряд соображений святоотеческих, соображений на основании святоотеческих трудов и святоотеческих цитат в новом переводе, которые имеют отношение именно к аскетике. Вот это, на эту книгу тоже обратите, пожалуйста, внимание. И вот, в частности, суммируя опыт отцов церкви, Климан говорит, совершенно справедливо, что в делании христианском отцы церкви выделяют три основных этапа. Первый они называют праксис, или, собственно говоря, вот эту аскезу, праксис. Второй этап – это созерцание. И третий этап – соединение. Вот, собственно говоря, первый этап – праксис. Это что такое? Это наша аскетика. Это наука о борьбе со страстями и утверждение – добродетелей или стяжание добродетелей. О борьбе со страстями и стяжании добродетелей. Добродетелей. Как вы видите, дорогие мои, борьба, вот здесь очень важный момент. Борьба со страстями И даже стяжание добродетели не являются целью спасения. Лишь средством. Лишь средством. То есть быть высушенным – это не цель. Ну, второй этап – созерцание. Этот этап очень важный, но он уже более глубокий. Он о чем говорит, что происходит на этом этапе, чего достигает человек? Он учится видеть проявление Бога, можно сказать, божественной личности, божественной воли, чуть пораньше, может быть, божественного промысла во всех явлениях мира и собственной жизни. Во всех. Можно увидеть промысел Божий верующему человеку в каких-то благодатных встречах и явлениях. Гораздо сложнее и страдательнее, и мучительнее познать промысел Божий в печальных, трагических явлениях, как внешних, так и связанных с собственным, братья и сестры, падением. Это сложно. Правда ведь, да? То есть, как вы видите, христианское понимание созерцания – это не чисто философское понимание созерцания, да? Умудренного такого созерцания себя внутри или там внешних вещей, а это именно такое активное, можно сказать, динамическое и в какой-то степени страдательное, со страданием связанное видение промысла Божия. Понятно? Вот. Но эти вещи мы увидим уже в более поздних пластах, особенно уже в изучении Библии. Ну а третий этап – это, собственно говоря, само соединение, обоженье. Очень дерзновенное слово. Проникнуться Богом, просветиться божественными энергиями. Соединение. Некоторые отцы церкви, это в том числе Симеон Новобогослов, это соединение описывают как молитвенный экстаз. Кстати говоря, видимо, человеческий любовный экстаз в брачных отношениях, а также экстаз душевный, например, в упоении музыкой, литературой, искусством или в душевной близости с другим человеком, лишь слабые отголоски настоящего, непомраченного грехом духовного экстаза человека, соединяющегося с Богом. Вообще, все, что происходит с человеком на земле, лишь вот в этих пластах, это лишь отголосок настоящей божественной жизни. Поэтому, может быть, не надо сходу все осуждать, а смотреть, как в грешном человечестве божественное преломляется и, к сожалению, и в иных случаях, пробуждая действительно светлое, к сожалению, извращается и в темное тоже. Да, это уже зависит от свободного человеческого выбора. Так, в следующий раз мы начинаем с вами заниматься картинами сотворения человека в Библии, но не с библейской точки зрения, а с точки зрения аскетической. У нас сейчас меньше всего будет волновать экзегетический аспект, а именно будем говорить о чисто аскетических и антропологических вещах. Библией мы займемся на втором курсе. Есть пока какие-нибудь вопросики, пожелания? У меня пожелания, пока вы думаете, у меня пожелания будут такие. В некоторых случаях, например, в отношении Феофана Затворника, в отношении Игнатия Брянчанинова, я попрошу некоторых из вас приготовить небольшие доклады. Когда-нибудь потом. Хорошо? Ну что ж, на этом мы сейчас заканчиваем.
Достойно есть легко истину, положите тело Богородицу.